О новостях погоды на сегодня. В понедельник в Москве облачно с прояснениями, временами дождь со снегом. Максимальная температура 3-5 градусов выше нуля, ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. В Санкт-Петербурге сегодня ожидается температура 5-7 градусов выше нуля. 8:07 в Москве. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Вот о чем речь пойдет в следующие полчаса. Громкое убийство бизнесмена в отделении УВД в Томске. Последняя информация о расследовании в репортаже примерно через минуту. Нобелевская премия мира и вопрос о возвращении в большую политику Альберта Гора. И вновь возвращаемся к вопросу, который сегодня предлагаем нашим слушателям. В чем, по вашему мнению, секрет политического долголетия Александра Лукашенко? И вот пишет наш слушатель. По-моему, весь секрет в том, что Лукашенко диктатор. Так пишет слушатель, который представился как белорус. Мы продолжаем принимать ваши сообщения. Пишите нам. Стали известны подробности громкого убийства в Томске. Бизнесмена Игоря Вахненко убили в кабинете одного из начальников отделения УВД Томской области. Двое подозреваемых милиционеров задержаны, им уже предъявлены обвинения. С подробностями корреспондент радио «Свобода» Мелани Бачина.
Следствие установило, что смерть бизнесмена Игоря Вахненко в стенах отдела по борьбе с экономическими преступлениями была насильственной. Что именно произошло в кабинете начальника одного из отделений АБЭП, экспертизе еще предстоит установить. Но жена погибшего бизнесмена уверена, что ее мужа убили. Наталья Вахненко.
Справка о смерти у меня есть, и в ней указана причина. Как бы тоже не от себя это говорю. И то, что я видела своими глазами. Во-первых, явные были побои, это... Без сомнения, очень много гематом было на теле, и в том числе на голове. Я думаю, что его убили.
Родственники и милиция начали поиски Игоря Вахненко уже на следующий день после пропажи. По словам жены, Игорь никогда нигде не задерживался, не предупредив семью. В ходе следствия выяснились страшные подробности. Днем 29 сентября Вахненко задержали сотрудники АБЭП. Это зафиксировала камера слежения на автомойке, где бизнесмена последний раз видели живым. 30 сентября Игорь был убит, а его тело сотрудники милиции выбросили с четвертого этажа, увезли в лес и закопали. Обращает на себя внимание тот факт, что никаких оснований для беседы с Игорем Вахненко у правоохранительных органов не было, говорит Сергей Миронов, старший следователь Следственного управления Следственного комитета прокуратуры Томской области.
Я могу подтвердить, что у него не было судимости. И на вот сегодняшний момент мы не располагаем какими-либо данными о том, что у него были какие-то трения с законом. То есть можно считать, что добропорядочный гражданин.
Игорь Вахненко был соучредителем фирмы «Джесс», которая занималась добычей золота в Хакасии. Один из партнеров Вахненко уверен, что через АБЭП на Игоря пытались надавить третьи лица. Вот как руководство УВД комментирует версию о том, что милиционеры, возможно, отрабатывали чей-то заказ.
Я не могу ни опровергнуть, ни сказать утвердительно по этому поводу. Я могу единственное сказать, что эта версия имеет право на жизнь, и она... В ходе следствия она будет в обязательном порядке отработана.
Сказал начальник УВД Томской области Виктор Гречман. Кроме того, он озвучил результаты служебной проверки, которую провело его ведомство.
Я вот думаю, что выбрасывали из окна четвертого этажа на асфальт еще живого человека. И сам характер вот тех травм, которые увидел судмедэксперт, практически ни одно телесное повреждение несовместимо с жизнью. По окончанию расследования очень многие вопросы будут разъяснены, что ли. Сейчас даже тот факт, что вот что же все-таки произошло в кабинете, для нас покрытым раком. Это даст все заключение судебно-медицинской экспертизы.
Руководство УВД Томской области официально принесло извинения жене погибшего бизнесмена и обещало, что сделает все возможное, чтобы это преступление было раскрыто. Подозреваемым в убийстве Игоря Вахненко милиционерам уже предъявлены обвинения по двум статьям Уголовного кодекса – убийство и превышение должностных полномочий, повлекших тяжкие последствия. Мелани Бачина для Радио «Свобода», Томск.
8:11 в Москве. Утреннюю программу продолжит обзор центральной российской прессы. Вновь рядом со мной Надежда Перцева. Надя, еще раз доброе утро.
Доброе утро.
И, видимо, о каких-то других расследованиях речь пойдет и в вашем обзоре.
Скорее не расследованиях, а определенных ситуациях. Вот издание «Газета», например, пишет о том, что американское правосудие впервые вынесло приговор в отношении российского гражданина, занимавшего высокий дипломатический пост в ООН. 12 октября Федеральный окружной суд Южного округа Нью-Йорка признал бывшего председателя Комитета по административным и бюджетным вопросам Генеральной Ассамблеи ООН 50-летнего Владимира Кузнецова виноватым в отмывании денег. Он проведет в тюрьме штата Пенсильвания 51 месяц, а также выплатит штраф около 74 тысяч долларов. Свой тюремный срок Кузнецов начнет отбывать 22 октября. После освобождения он еще 2 года должен будет находиться под надзором американских властей. В российском МИДе известие о приговоре восприняли с разочарованием, подчеркивает издание «Газета». Ну а что же происходит в России в этой же сфере? В пятницу председатель Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации Александр Бастрыкин призвал своих подчиненных не оглядываться на чины и их связи при расследовании уголовных дел в отношении высокопоставленных лиц. Однако осуществить это благое пожелание непросто. Как показывает российская практика, именно связи до сих пор являются главной валютой чиновников. Сегодня высокое положение надежно защищает бюрократа и его родственников от ответственности, в том числе и уголовной. Кроме этого, как и в советские времена, чиновник автоматически становится обладателем многих привилегий, которые не прописаны ни в одном законе. Будь то трудоустройство детей в банки и корпорации, или получение бесплатного жилья и медицинской помощи, подчеркивают новые известия. Я напомню, что эта публикация, которую я сейчас цитировал, называется «Жизнь удалась. Российский чиновник защищен от сумы и тюрьмы деньгами, статусом и связями». И в завершении этого обзора обратимся к независимой газете. «Коррупция остается без присмотра». Так вот озаботилась независимая газета на эту тему. Теперь только в ноябре с месячной задержкой Совет Безопасности должен обсудить комплекс государственных мер по борьбе с коррупцией. На Совете Безопасности планировалось объявить о создании специализированного антикоррупционного органа, после чего президент должен был внести в Госдуму проект закона о борьбе с коррупцией. Эксперты видят причину отсрочки в так называемой войне силовиков. Напомню, что об этом сегодня пишет независимая газета. Ну и возвращаясь к предыдущим выпускам обзора прессы, напомню, что одна из центральных тем сегодняшних российских газет – это рост цен на продовольствие. Об этом сегодня пишут практически все российские газеты.
Спасибо. Надежда Перцева знакомила нас сегодня с наиболее интересными публикациями российской прессы. 9:15 в Москве. Теперь коротко о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Днепропетровске сегодня пройдут похороны погибших при взрыве газа в жилом доме. Погибли 13 человек, около 20 получили ранения, столько же считаются пропавшими без вести. В Московской и Смоленской областях из-за непогоды обесточены сотни населенных пунктов. Виктор Ющенко ожидает соглашения о создании правящей коалиции на Украине. В Багдаде при взрывах убиты 9 шиитских паломников и военнослужащие США. Иран назвал безосновательными сообщения о готовящемся в стране покушении на президента России Владимира Путина. Сегодня в 11 часов утра по московскому времени в эфире радио «Свобода» программа «Час прессы». Люди, герои, звезды, поставщики моделей поведения и образа жизни. Гости, ведущий программы «Истории в деталях» на СТС Сергей Майоров и психолог Ольга Маховская. Ведет передачу Анна Качкаева. Повтор этой передачи можно будет услышать сегодня в 3 часа дня по московскому времени. Слушайте радио «Свобода». 8:16 в Москве. Утреннюю программу продолжит выпуск новостей спорта. И вновь рядом со мной Наталья Федотова. Наташа, доброе утро.
Доброе утро, Никита.
Заокеанские новости.
Начну я с результатов последних матчей Национальной хоккейной лиги. Всего в ночь с воскресенья на понедельник по московскому времени состоялось их 2. Миннесота взяла верх над Анахаймом 2-0, а Детройт выиграл у Лос-Анджелеса 4-1. Счет в этой встрече открыл Павел Дацук и также форвард Детройта сделал две результативные передачи, а проигравший голевой пас на счету Александра Фролова. Во Франции подходит к концу чемпионат мира по регби. В воскресенье во втором полуфинале на Стад де Франс в Сен-Дени сборная ЮАР победила команду Аргентины 37-13. Таким образом, в финале 20 октября там же в Сен-Дени встретятся действующие чемпионы мира англичане и регбисты ЮАР, которые стали сильнейшими на планете в 1995 году. Победитель этого финала сравняется со сборной Австралии по количеству побед на мировых первенствах. Ну а днем ранее, в пятницу, 19 октября, на Парк де Пренс в Париже сборные Аргентины и Франции разыграют бронзовые медали. В Москве в воскресенье завершился 18-й розыгрыш Кубка Кремля по теннису. Победителями в одиночных разрядах стали российские теннисисты. Елена Дементьева в женском финале обыграла американку Серену Уильямс 5-7, 6-1, 6-1. А в главном матче мужчин Николай Давыденко взял верх над французом Полем Анри Матье 7-5, 7-6. И таким образом Николай в третий раз уже выиграл Кубок Кремля, а Елена в третий раз, выйдя в финал этих соревнований, впервые смогла победить. В женском парном разряде победителями стали Кара Блэк из Зимбабве и Лизель Хубер из США, обыгравшие в финале белорусский дуэт Виктория Азаренко и Татьяна Пучек 4-6, 6-1, 10-7. И, наконец, российские теннисисты Дмитрий Турсунов и Марат Сафин в мужском парном разряде одолели чеха Томаша Цибулица и хорвата Ловра Зовка 6-4, 6-2. И еще несколько турниров прошли на минувшей неделе. Серб Новак Джокович выиграл соревнование в Вене. Финальный матч он взял верх над Станисласом Вавренко из Швейцарии 6-4, 6-0 и завоевал пятый трофей в сезоне. Другой мужской турнир прошел в Стокгольме. Там хорват Иво Карлович в финале обыграл шведа Томаса Юхансена 6-3, 3-6, 6-1. Это третья победа Карловича в ATP-туре. И женщины выступали в Бангкоке. В главном матче там встретились итальянка Флавия Пинетта и Юн Ян Чань из Тайпея. Пинетта оказалась сильнее 6-1, 6-3 и выиграла четвертый титул в карьере. В воскресенье гандболисты российского клуба «Чеховские медведи» провели третий матч группового турнира Лиги чемпионов. В гостях они обыграли датский клуб «Виборг» 32-28 и идут на втором месте в группе Е, набрав 4 очка в 3 матчах. Лидирует же в этой группе Гамбург, который выиграл все 3 матча. Сборная Бразилии по футболу в своем первом матче в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2010 года сыграла в ничью на выезде с командой Колумбии 0-0. Нападающий московского ЦСКА Вагнер Лав вышел в основном составе бразильцев и потом был заменен на 70-й минуте.
Спасибо, Наталья Федотова знакомила нас сегодня с новостями спорта. Ну а утреннюю программу продолжит экономический обзор.
Государственная Дума России приняла в первом чтении законопроект, упрощающий оформление дорожно-транспортных происшествий в рамках обязательного страхования гражданской ответственности автовладельцев ОСАГО. Документ, в частности, вводит систему прямого урегулирования убытков, когда пострадавший в ДТП может обращаться за возмещением ущерба в свою страховую компанию, а не в компанию виновника аварии, как сейчас. Кроме того, оформление дорожных аварий, в ходе которых не нанесен ущерб жизни и здоровью людей, может проводиться без участия сотрудников автоинспекции, если в ДТП участвовало не более 2 автомобилей, а общая сумма имущественного ущерба, по оценке самих водителей, не превышает 25 тысяч рублей. По текущему курсу это примерно $1000. Центральный банк России с 11 октября временно на 3 месяца снизил нормативы обязательных резервов по обязательствам российских коммерческих банков перед частными вкладчиками в российской валюте с 4 до 3%, а по обязательствам перед иностранными банками в российской и иностранной валютах с 4,5 до 3,5%. Государственная Дума России приняла в третьем заключительном чтении проект закона о создании в стране портовых особых экономических зон. Они могут создаваться на срок до 49 лет на территории морских и речных портов, а также аэропортов, открытых для международного сообщения. Объем экспорта из России в январе-августе увеличился примерно на 10% по сравнению с показателем за тот же период прошлого года, до $216 миллиардов, сообщила Федеральная служба статистики. Объем импорта составил $120 миллиардов. Это на 48% больше, чем годом ранее. В Италии на завершившемся референдуме подавляющим большинством голосов были поддержаны правительственные планы пенсионной реформы в стране. Ее главный вопрос – поэтапное, но в течение ближайших 3 лет, повышение пенсионного возраста в Италии с нынешних 57 лет, самого низкого в Европе, до 60 лет, для женщин на год меньше. Европейский парламент одобрил соглашение США о либерализации рынка авиаперевозок между Европейским Союзом и Соединенными Штатами. Оно предусматривает, что любая европейская авиакомпания сможет осуществлять рейсы в любой город Соединенных Штатов, но не между ними, из любого аэропорта Европы, а не только из своей страны, как сегодня. Американские авиакомпании, в свою очередь, получают право на полеты из США в любой европейский аэропорт, а также между ними. На рейсы между США и Европой, объем которых составляет 18 миллиардов долларов в год, приходится 60% всего международного авиасообщения в мире. Новое соглашение вступит в силу 30 марта 2008 года.
Экономический обзор подготовил и представил мой коллега Сергей Сининский. Вновь напомню официальный курс российской валюты, установленный Центральным банком на сегодня. Он составляет 24 рубля 92 копейки за доллар США, 35 рублей 34 копейки за евро. На мировых валютных рынках евро к этому часу стоит 1 доллар и 42 цента. 8 часов 22 минуты в Москве. Продолжим следующей темой. Бывший вице-президент Соединенных Штатов Альберт Гор заявил, что намерен использовать присуждение ему Нобелевской премии мира, чтобы ускорить всеобщее осознание чрезвычайной, как он выразился, ситуации, вызванной глобальным потеплением. Это заявление немедленно усилило предположение о том, что Гор может вернуться в большую политику, вступив в кампанию по выборам президента США в 2008 году. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов.
За 7 лет после поражения на президентских выборах 2000 года Альберт Гор стал известнейшим поборником неотложных мер по борьбе с глобальным потеплением. Многие экологисты считают его прошлогодний оскароносный фильм «Неудобная правда» сильнейшим аргументом в подтверждение того, что глобальное потепление вызвано деятельностью человека. Присуждение Нобелевской премии мира Альберту Гору и межправительственной группе экспертов по изменению климата руководство Норвежского Нобелевского комитета обосновывает озабоченностью возникновением новых войн и насилия, вызванных глобальным потеплением, борьбой за природные ресурсы и связанной с этим массовой миграцией людей. Некоторые научные авторитеты не согласны с тем, что глобальное потепление вызвано деятельностью людей, как это утверждает Альберт Гор. Они опровергают аргументы, представленные в его фильме «Неудобная правда». Вот что говорит Марлоу Льюис, старший сотрудник Вашингтонского независимого института состязательного предпринимательства. Фильм «Неудобная правда» — это компактное изложение политической программы Гора. Фильм полностью односторонен. Гор упоминает или цитирует только те исследования, которые поддерживают его точку зрения. Во многих представленных им примерах он прибегает к преувеличению. В других случаях это просто неправда. К примеру, утверждение о скором подъеме уровня мирового океана почти на 7 метров не имеет никакой научной базы. Это просто научная фантастика, а Гор преподносит это как факт. Получив в пятницу известие о присуждении ему Нобелевской премии, 59-летний Альберт Гор выступил в Калифорнии с кратким заявлением. «Мы должны быстро найти способ изменить всемирное понимание того, какие именно проблемы стоят перед нами и почему мы должны работать над их решением. Я возвращаюсь к работе прямо сейчас. Это только начало». Многие наблюдатели заинтригованы, начало чего именно имеет в виду Альберт Гор. Не собирается ли он, вопреки своим демонстративным отказам от попыток занять кресло в Белом доме, использовать присуждение ему Нобелевской премии мира как политический трамплин для вступления в нынешнюю президентскую кампанию? А если так, то есть ли у него на это реальные шансы? Об этом я спросил профессора Принстонского университета Джулиана Зелицера.
Вопрос о присоединении Гора к избирательной кампании остается для него, образно говоря, сырым. С одной стороны, Гор весьма привлекателен для избирателей, помнящих, что на президентских выборах 2000 года он был на волосок от победы. Некоторые убеждены, что он тогда фактически победил, поскольку набрал больше голосов избирателей, чем республиканец Джордж Буш-младший, набравший больше голосов выборщиков. В данный момент Альберт Гор способен молниеносно вступить в президентскую кампанию, не прилагая дополнительных усилий для стартового рывка. Вместе с тем, ему предстоит основательно поразмышлять над тем, сможет ли он обойти Хиллари Клинтон, уровень предвыборной кампании которой считается непревзойденным, а также сможет ли Гор преодолеть неприятное для демократов воспоминание об ускользнувшей из его рук победе в 2000 году. Сегодня многочисленные общественные группы буквально умоляют его вступить в гонку, в которой Хиллари Клинтон, даже конкурируя с Бараком Обамой, остается, по сути, безальтернативным кандидатом от демократов. Да, вероятность вступления Альберта Гора в президентскую кампанию остается, но прежде ему надо будет все тщательно взвесить и обдумать.
Still a
Профессор, предположим, что Гор не пожелает в 2008 году отбирать голоса у товарища по демократической партии Хиллари Клинтон. Допускаете ли вы, что он тогда предпримет попытку пойти в президенты через 4 года? В президентских кампаниях выдвижение кандидатом должно происходить самый благоприятный для этого промежуток времени. Период пребывания политика на пике популярности длится когда год, когда всего месяц. А затем популярность может быстро сойти на нет. Потенциальный кандидат всегда воспользуется ближайшим благоприятным моментом. Это расхожая истина среди американских политиков. Если Гор сегодня не бросит вызов Хиллари Клинтон и будет ждать еще 4 года, то кто знает, как будут выглядеть к 2012 году Соединенные Штаты и весь мир. Думаю, как искушенный политик, Гор это понимает. И если он в принципе примет решение вернуться в большую политику, он это сделает сейчас, а не станет откладывать на потом. Но даже если Альберт Гор решит не вступать в президентскую гонку, отмечает профессор Зелицер, то признание Нобелевским комитетом его заслуг в природозащитной деятельности, скорее всего, будет использовано демократами в предвыборной кампании. Для демократов в нынешней кампании характерно то, что даже при огромной популярности Хиллари Клинтон, в повестке дня их партии, если не считать протесты против войны в Ираке, по сути, нет крупных проблем, позволяющих демократам сформулировать привлекательную программу и расширить свой электорат. В этом смысле партия получает мощную опору в лице демократа Альберта Гора, лауреата Нобелевской премии, легитимизирующей его заслуги в поднятии статуса глобальных экологических проблем. Таким образом, защита среды обитания становится важнейшим предвыборным программным пунктом демократов, стремящихся не только выглядеть привлекательной альтернативой республиканцам, но и просто повысить явку избирателей в день голосования. Всемирная популярность Гора, даже не становящегося кандидатом в президенты, расширит платформу демократической партии и обеспечит ей приток новых избирателей, в глазах которых лидерство в борьбе с глобальным потеплением отныне будет ассоциироваться с демократами. Сказал профессор Принстонского университета Джулиан Зелицер. В прошлую среду общественная организация DraftGore.com опубликовала в газете New York Times открытое письмо к Альберту Гору с просьбой выставить свою кандидатуру на президентских выборах 2008 года. Обращение подписали 136 тысяч человек. Уже к вечеру субботы число таких подписей на веб-сайте организации превысило 200 тысяч. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
8:28 в Москве. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Вновь ненадолго вернемся к вопросу, который сегодня предлагаем нашим слушателям. В чем, по вашему мнению, секрет политического долголетия Александра Лукашенко? Пишет Геннадий Георгиевич. Президент Белоруссии Лукашенко в первую очередь не гражданин мира, а гражданин собственной страны, парень из народа, от сахи, что называется, свой в доску. Очень надеюсь видеть его когда-нибудь президентом России. Вот так считает Геннадий Георгиевич. Лукашенко очень хорошо играет роль народного лидера, почти как Путин. И там, и здесь за ними стоит огромный чиновничий коррумпированный аппарат, который помогает им удерживаться у власти. Но это уже другая история, пишет наш слушатель Добрый. Лукашенко — это тот человек, который был против развала Советского Союза. Этот лидер нам нужен, так вот считает Нина Васильевна. Мы продолжаем принимать ваши сообщения. Пишите нам. А сейчас самое время напомнить, что эфир «Радио Свобода» в следующем часе продолжит информационная программа «Свобода в 9». Рядом со мной ее ведущий Михаил Саленков. Миша, доброе утро.
Доброе утро, Никита. Первая тема программы «Свобода в 9». Предугадываю ваш вопрос. Это Олимпийский Сочи. Первые протесты против расселения жителей районов, где будут строить олимпийские объекты. И что вообще говорят об предстоящей Олимпиаде экологи? Еще одна тема. Первые 100 дней Гордона Брауна, британского премьер-министра. Первые удачи и поражения. Ну и городская тема «Дни Праги в Москве». Вся целая неделя будет посвящена этому.
Спасибо, Миша. Оставайтесь на волнах Радио Свободы и в следующем часе. Ну а утреннюю программу продолжит краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Московской и Смоленской областях из-за непогоды обесточены сотни населенных пунктов. Снегопад и порывистый ветер в воскресенье оборвали линии электропередачи. Ведутся ремонтные работы. В украинском Днепропетровске сегодня хоронят погибших при взрыве газа в жилом доме. Власти сообщают о 13 погибших. Около 20 человек ранены, столько же считаются пропавшими без вести. Спасатели вторые сутки продолжают разбирать завалы. Президент России Владимир Путин прибыл в Германию для переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. В центре внимания ситуация вокруг ядерной программы Ирана, проблемы статуса Косово и планы США разместить в Европе элементы американской системы противоракетной обороны. Секретариат президента Украины Виктора Ющенко ожидает, что ему сегодня передадут соглашение о создании правящей парламентской коалиции и имя кандидата на пост премьер-министра, сообщил украинский телеканал. Власти Ирана назвали абсолютно безосновательными сообщения о готовящемся в стране покушении на президента России Владимира Путина. Ранее российские СМИ со ссылкой на источники спецслужб сообщили, что группа смертников готовит покушение на Путина во время его визита в Иран 15-16 октября. Эта информация была передана российскому президенту. В Багдаде при взрыве, заложенной у дороги, мины вчера был убит военнослужащий США, трое ранены, сообщило американское командование. В тот же день в иракской столице при взрыве заминированной машины погибли не менее 9 шиитских паломников, 13 человек были ранены. Госсекретарь США Кондолиза Райс, находящаяся на Ближнем Востоке для переговоров, для подготовки международной конференции по мирному урегулированию, сегодня встречается с палестинским лидером Махмудом Аббасом.
И вновь коротко о погоде на сегодня. В понедельник в Москве облачно, с прояснениями, временами дождь со снегом, максимальная температура 3-5 градусов выше нуля, ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. В Санкт-Петербурге температура днем 5-7 градусов выше нуля. Восемь часов 32 минуты в Москве, и вновь возвращаемся к теме, которую обсуждаем сегодня с нашими слушателями. Можно ли считать удачной проведенную белорусской оппозицией акцию «Европейский марш»? Почему Александр Лукашенко не пожелал пойти на разгон акции? Насколько белорусы привержены европейским ценностям? На эти вопросы отвечает политолог, эксперт аналитического центра «Стратегия» Валерий Карбалевич.
Я думаю, что не полностью оппозиция реализовала те цели, которые ставила перед собой в начале этой акции. Дело в том, что сейчас официальный Минск включился в игру с Европейским Союзом. Эта игра началась сразу же после Нового года, после известной белорусско-российской нефтегазовой войны. И эта игра продолжается, то затухая, то вспыхивая вновь. И оппозиция решила включиться в эту игру, провозгласила курс на европейский марш, сделала большую рекламу этому маршу как внутри страны, так и среди европейской общественности, и тем самым поставила белорусские власти перед определенной проблемой. То есть разгонять европейский марш и одновременно вести диалог с Европой какой-то – это затруднительно. Поэтому акция прошла на удивление спокойно. Власти продемонстрировали удивительный для Беларуси либерализм, не разгоняли, разрешили идти по центральному проспекту белорусской столицы, не было видно спецназовцев, во всяком случае в форме, только ГАИ регулировало движение. Это очень необычно для Минска. Но получив хорошую поддержку со стороны Европейского Союза, со стороны европейской общественности, белорусской оппозиции не удалось получить большой поддержки со стороны белорусского общества. То есть в акции участвовало традиционное для белорусских оппозиционных акций количество в районе 5000 человек. Это люди, которые обычно приходят на оппозиционные акции. И в этом смысле, наверное, определенное разочарование есть у лидеров оппозиции.
Одним из лозунгов акции был лозунг «За европейские ценности». А если задаться вопросом, насколько сейчас белорусское общество готово воспринять европейские ценности, готовы ли белорусы вступать в Евросоюз? Сколько белорусов считают именно это направление внешней политики наиболее перспективным?
Многое зависит от того, как поставить вопрос в ходе социологического исследования. Если спросить, не против ли вы вступления в Европейский Союз, то это примерно около половины. Если же ставить вопрос жестко, хотите ли вы в Европейский Союз интегрироваться, хотите вы интегрироваться с Россией, то за интеграцию в Европейский Союз примерно четверть населения. И последние годы растет количество так называемых изоляционистов, которые не за интеграцию с Россией и не за интеграцию в Европейский Союз, а за то, чтобы Беларусь была независимым государством. Вообще говоря, видимо, значительная часть населения белорусского, которая переживает сейчас такой потребительский бум, понимает, что вступление в Европейский Союз означает радикальное изменение всего стиля жизни. К этому большинство населения белорусского сегодня психологически не готово.
Могли ли оказать недавние заявления Александра Лукашенко во время его пресс-конференции российским средствам массовой информации какое-то влияние на решение белорусских властей не разгонять европейский марш?
Действительно, в ходе своей пресс-конференции для российских журналистов Лукашенко дал такой сильный артиллерийский залп по российскому руководству, обвинив Россию во всех смертных грехах. Наверное, Лукашенко готовится к новой газовой войне с Россией накануне нового раунда переговоров о ценах на газ в следующем году. И в этой войне он хотел бы получить Европейский Союз, если уж не в виде союзника, то хотя бы в статусе благожелательного нейтралитета. Отсюда и такой сравнительный либерализм в отношении оппозиции, которая осуществляла европейский марш. Я думаю, что после Нового года, когда вопрос о ценах на газ как-то разрешится, вот тогда, видимо, более четко можно будет увидеть реальные намерения и реальные планы белорусского руководства.
Это было мнение политолога, эксперта аналитического центра стратегии Валерия Карбалевича. С ним побеседовал корреспондент Радио Свобода в Минске Виталий Цыганков. В продолжении темы этой беседы мы предлагаем нашим слушателям ответить на вопрос, а в чем, по вашему мнению, секрет политического долголетия Александра Лукашенко? Послушайте мнение жителей Улан-Удэ.
Я считаю, что причина политического долголетия Лукашенко в наличии командно-административной системы Белоруссии. То, что на всех выборах, все вот эти 4 раза, Лукашенко оставался единственным безальтернативным кандидатом в президенты. Получается, что выбирать белорусскому народу было не из кого. Все-таки 80% бюджета Белоруссии – это российские деньги за транзит газа по их территории. И значит, без российских денег их экономика упадет, и Лукашенко здесь абсолютно не причем.
Он не дал разворовать свою страну. Ну, как сделали это господа Чубайсы, Черномырдины, Березовские. Долголетие его заключается еще и в том, что пенсионеры Белоруссии защищены государством, в отличие от наших пенсионеров. А студенты обеспечены бесплатным образованием, гарантию на детские сады и бесплатное лечение.
В Белоруссии не носились со словом «демократия». Демократия в Беларуси была и осталась, в отличие от России. Вся Белоруссия может пользоваться благами цивилизации. Пенсионеры любят и уважают Лукашенко.
Видимо, хорошо заботятся о народе, раз народ его держит так в голове.
Я думаю, что президент Белоруссии Лукашенко сохраняет свое политическое лидерство, так как в 90-е годы он сумел сохранить страну, хороший уровень жизни, богатые пенсионеры, он сумел сохранить производство, и поэтому он так любим своим народом.
В мягкости белорусского народа, потому что это очень уступчивый и мягкий народ исторически, это добрый народ, да, и вот он много очень принял на себя и вот привык, видимо, уступать.
Может, и этот народу нравится, вот и этот держится так. Ну как, наверное, честность больше всего.
Я думаю, причина в том, что народ не хочет менять на новое. Они привыкли уже к нему, и их устраивает, как он руководит государством.
Вообще-то я не знаю. Но думаю, что там партий нету, никаких политических. И убрать его никто не может. Вот и все.
Так, я думаю, Лукашенко на посту президента такое длительное время, потому что он хороший руководитель, поэтому за счет него, наверное, его страна процветает.
Наверное, еще нет нормальных демократических таких реформ, демократических отношений в Беларуси, наверное. Может быть, и это, потому что, ну, сложно говорить, не будучи там, не являясь свидетелем той ситуации, обстановки, которая есть в Беларуси.
Так жители Улан-Удэ отвечают на вопрос, в чем причина политического долголетия Лукашенко.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода». Утреннюю программу продолжит панорама культурных событий.
Британский журнал Art Review опубликовал рейтинг 100 самых влиятельных людей в мире современного искусства. Как и в прошлом году, рейтинг возглавляет французский миллиардер, владелец дома Кристис Франсуа Пино. На втором месте вновь оказался нью-йоркский галерист Ларри Гагасян. На третьем – директор лондонской галереи Tate Modern сэр Николас Сирота. На четвертом – директор Нью-Йоркского музея современного искусства Глен Лоури. На пятом – коллекционер и финансист Элли Брод. Марк Раппольд, главный редактор Art Review, сказал, что особенностью новейшего рейтинга стало появление в нем индийских и китайских художников и коллекционеров. Музей Лувр и Львовская галерея искусств договорились об обмене выставками. В ближайшее время в Париже откроется экспозиция деревянных и каменных скульптур Иоанна Георга Пинзеля, творившего на Западной Украине в XVIII веке. Его часто называют «галицким Микеланджело». Мастер Пинзель получил европейское образование, знал мифологию, историю Руси. Среди его работ известна скульптура «Разрывающий цепи невольник», посвященная уничтожению казацкой Запорожской сечи. Больше всего работ Пинзеля находится во Львовской галерее искусств, часть произведений в Баварском национальном музее в Мюнхене. Одно из распятий установлено во Вроцлавском костеле. В ответ Лувр со временем привезет во Львов шедевры из своего собрания. На таможенной площади возле морского порта Одессы открыт памятник морякам-потемкинцам. Скульптура перенесена с Екатерининской площади, на которой она простояла со дня своего открытия в 1965 году. Именно на таможенной площади летом 1905 года было выставлено для прощения тело руководителя восстания на броненосце «Потемкин» матроса Григория Вакуленчука. Бронзовый памятник изображает группу восставших матросов. На гранитном постаменте слова «потемкинцам» – «потомки». На Екатерининской же площади будет установлен памятник основателям Одессы с Екатериной Великой в центре группы. Установление памятника русской императрице нравится на Украине не всем. Петербургское издательство «Алитея» выпустило исследование доктора исторических наук Александра Давыдова «Мешочники и диктатура в России. 1917-21 годы». В книге исследуется явление малоизученное, однако чуть ли не самое массовое в России начала XX века. После революции 1917 года половина страны перевозила миллионы тонн товаров в мешках. Большевики боролись с челноками тех лет, но безуспешно. Люди хотели есть. Власти ничего не оставалось, как полностью согласиться с существованием рынка, пишет автор книги.
Панораму культурных событий подготовил и представил мой коллега Иван Толстой. И продолжим культурную тематику. Во Франкфурте на Майне завершилась 59-я книжная ярмарка. В нынешнем году ее почетным гостем стала историческая провинция Испании Каталония, передает корреспондент Радио Свобода Александр Хавронин.
Организаторы франкфуртской книжной ярмарки пытаются представить многообразие культур народов мира. В нынешнем году выбор пал на Каталонию, историческую провинцию Испании. Гордость Каталонии – это всемирно известные художники Сальвадор Дали и Хуан Миро, выдающийся архитектор Антонио Гауди и оперная певица Монсеррат Кабалье. На ярмарке «Каталония» была представлена под лозунгом «Уникальная и универсальная». Специальная программа испанской провинции включила 160 культурных мероприятий с участием 200 писателей и 700 артистов, рассказывает популярный каталонский писатель Жауме Кабре. Я рад и счастлив, что здесь, в Германии, на книжной ярмарке появился интерес к каталонской культуре. Я встретил немало людей, которые раньше понятия не имели о том, что каталанский язык вообще существует. Были и те, кто знал о его существовании, однако полагали при этом, что живой полноценной культуры в Каталонии нет. Однако я встретил на ярмарке и много любознательных людей, которые проявили искренний интерес к нашей провинции. Имена отдельных представителей нашей культуры – Сальвадора Дали, Хуана Миро, Антонио Гауди – известны практически каждому образованному человеку в Европе. Однако имена этих людей скорее ассоциируются с Испанией, чем с Каталонией. Но я думаю, что сейчас в европейском сознании наступает определенный перелом, и Каталония как культурный регион в целом начинает представлять интерес как для Германии, так и для других европейских стран. В последнее время ведется немало споров о том, что такое каталонская литература и что такое испанская литература. Часто эти споры приобретают политический характер. На мой взгляд, каталонская литература – это все то, что написано на каталанском языке. Ведь никто же не говорит, что Франц Кафка – чешский писатель, хотя он и жил в Праге. Он писал по-немецки и был немецким писателем. Это же можно сказать и о писателе Элиасе Канетти. Он родился в Болгарии, в еврейской семье, затем жил в Австрии. Но совершенно очевидно, что Канетти принадлежит немецкой литературе, ведь он писал на немецком языке. Перед открытием франкфуртской книжной ярмарки среди писателей Каталонии разгорелся спор о том, по каким критериям будет отбираться делегация литераторов в Германию, и будут ли писатели, пишущие на каталонском языке, иметь преимущество по сравнению с испаноязычными. В итоге испаноязычные литераторы, среди которых широко известные Карлос Руис Сафон и Хавьер Серкас, обиделись и не приехали во Франкфурт. А незадолго до окончания ярмарки группа немецких интеллектуалов, включая президента немецкого отделения пен-клуба Йохана Штрассера, обратилась к представителям Каталонии с заявлением об опасности сепаратизма и провинциализма. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
Без четверти 9 в Москве. Теперь коротко о главных событиях на этот час.
Радио Свобода. Новости.
В Днепропетровске сегодня пройдут похороны погибших при взрыве газа в жилом доме. Погибли 13 человек, около 20 получили ранения. Столько же считаются пропавшими без вести. В Московской и Смоленской областях из-за непогоды обесточены сотни населенных пунктов. Виктор Ющенко ожидает соглашения о создании правящей коалиции на Украине. В Багдаде при взрывах убиты 9 шиитских паломников и военнослужащие США. Владимир Путин прибыл в Германию для переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. В Пекине открылся 17-й съезд Коммунистической партии Китая. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Утреннюю программу продолжит обзор российской прессы, в этот раз региональный, с наиболее интересными публикациями газет Кирова. Нас познакомит корреспондент Радио «Свобода» Екатерина Лушникова.
Куда поставим второго Конева? Таким вопросом задается еженедельник «Вятский наблюдатель». Как стало известно, в конце прошлой недели чешские власти заявили, что планируют перенести памятник советскому маршалу из пригорода Праги. Похоже, ситуация развивается аналогично той, что была в конце 90-х годов, размышляет еженедельник, когда в 97-м в Кракове демонтировали памятник маршалу с вятскими корнями. Тогда кировские власти смогли вывести монумент из Польши и установить его на площади в одном из спальных районов города. Правда, во время путешествия у каменного гостя потерялась рука. Ее пришлось изваять заново. Теперь, возможно, придется вести в Вятку уже пражского Ивана Степановича. Конец цитаты. И еще одна публикация заслуживает внимания в «Вятском наблюдателе». «Кому благотворят психбольные» – так называется статья Елены Овчинниковой. Недавно журналистка побывала в психиатрической больнице райцентра «Малмыш». Как оказалось, в этом медицинском учреждении пациенты вынуждены отчислять больше половины своей пенсии на нужды больницы и персонала. Отчисления происходят под видом благотворительности. Однако к тем, кто отказывается благотворить, применяются методы, достойные карательной психиатрии советского времени. Недовольных санитары привязывают к кровати, после чего борцы за справедливость получают лошадиную дозу антипсихотических средств. Сейчас, после публикации в «Наблюдателе», Малмышской психиатрической больницы заинтересовалась районная прокуратура. О пикете в защиту малого бизнеса рассказывает газета «Вятская хроника». Около 100 человек собралось возле кировской мэрии, требуя отменить решение городской администрации о закрытии 3 мини-рынков. В результате такого решения несколько тысяч человек лишились работы, говорят участники пикета.
Да, мы потеряли свою работу. Сейчас живем, выживаем.
Кому нужен народ? Никому не нужен. Если бы мы были кому-то нужны, то бы на нас обратили внимание, правда?
Должен взбунтоваться весь город. Тогда, может быть, что-то и будет. Тогда и будет решение.
Но пока никакого решения, несмотря на обещания властей разобраться в ситуации, до сих пор принято не было. Работники мини-рынков готовят новую акцию протеста.
Жителями Кирова, обзор наиболее интересных публикаций кировских газет подготовила корреспондент Радио Свобода Екатерина Лушникова.
«Голоса прошлого» из архива «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
15 октября 80-го года. Программа «Россия вчера, сегодня, завтра». 600-летие Куликовской битвы. Борис Парамонов о ее значении в русской истории.
Много сражений, побед и поражений потрясали русскую историю, но Куликовская битва занимает в ней особое место. В памятном всем рассказе «Захарка лета» Александр Солженицын писал: «Битва эта по XIV веку досталась русскому телу и русскому духу дороже, чем Бородино по XIX. Это была битва не княжеств, не государственных армий, битва материков». «Не отсюда ли повелась судьба России?» — продолжает Солженицын. «Всегда ли только через Смоленск и Киев роились на нас враги?» Карамзин пишет о победной Куликовской битве. «Казалось, что независимость, слава и благоденствие нашего Отечества утверждены ею навеки. Мы знаем, что это было не так. Уже через 2 года новый ордынский хан Тахтамыш произвел опустошительный набег на Русь, захватил, разграбил и сжег Москву. Слишком дорого стоила русским Куликовская победа. Русь оскудела воинством». А Солженицын в «Захаре Калите» добавляет: «История возвращалась петлями, возвращалась и душила». Вот в этом-то обстоятельстве нужно видеть провиденциальный смысл Куликовской битвы. Она прояснила и пророчески указала главное содержание русской истории, трагический ее характер, неизбывность русских бед, как знак нашей судьбы. Александр Блок говорил: «Куликовская битва принадлежит к символическим событиям русской истории. Разгадка их еще впереди». И сам поэт тут же дает эту разгадку: «Я не первый воин, не последний, долго будет Родина больна».
Голоса прошлого из архива «Радио Свобода».
Самые недавние события нашей истории могут быть поняты в той же символике Куликова поля. Последняя наша война с гитлеровской Германией зовется Отечественной войной. Русский народ одержал в ней великую победу, но эта победа не освободила Отечество от проботившей его в 1917 году вражеской силы, а только укрепила этот режим. Повторилась та же история, что и 600 лет назад. Цикл русской злой судьбы вновь повторился. А ведь мотив близкого освобождения очень силен был в этой войне. Об этом в один голос говорят все современники. И мы можем сказать, что не только порабощенность вражьей силе составляет содержание и смысл русской истории, но и это предвестие свободы. Здесь наша вера и надежда, которые нельзя утрачивать ни в каких зловещих испытаниях судьбы.
Борис Парамонов к 600-летию Куликовской битвы. Радио «Свобода». 15 октября 80-го года.
Рубрику «Голоса прошлого» ведет Ольга Поленова.
Восемь часов 53 минуты в Москве. Вы слушаете «Радио Свобода». В конце прошлой недели Совет Безопасности ООН выступил с осуждением военной хунты Мьянмы за расстрелы и аресты мирных демонстрантов. Заявление Совета Безопасности считается важным шагом, поскольку на этот раз Китай не стал защищать правящий в Мьянме режим. Об усилиях международной общественности по изменению ситуации в Мьянме корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Ян Рунов.
Официальное заявление Совета Безопасности – это только призыв, в отличие от резолюции, которая предписывает выполнение. Но поскольку для такого заявления требуется согласие всех 15 членов Совета Безопасности, это очень серьезный документ, показывающий, что военный режим Мьянмы оказался в политической изоляции. Такое стало возможным благодаря тому, что Китай, ключевой торговый партнер Мьянмы, ранее препятствовавший официальному осуждению хунты, изменил свою позицию и снял возражения против текста заявления, предложенного Соединенными Штатами, Англией и Францией. Полномочный представитель Соединенных Штатов в ООН Залмай Халильзад выразил надежду, что принятый документ будет иметь положительное влияние на ситуацию в Мьянме. А представитель бирманского правительства в изгнании при ООН заявил, что таким образом Совет Безопасности потребовал от генералов Мьянмы прекратить насилие и начать политический диалог. Тем временем генеральный секретарь ООН вновь направил в Азию своего специального посланника Ибрагима Гамбари. Дипломат только недавно вернулся из Мьянмы и ожидалось, что будет направлен туда не раньше середины ноября. Но после принятия официального заявления Совета Безопасности, видимо, открылась возможность диалога между военным режимом и оппозицией. Незадолго до нового вылета в Азию Ибрагим Гамбари, опытный дипломат из Нигерии, рассказал о стоящих перед ним задачах.
У нашей миссии три компонента. Первый – оценить ситуацию на месте, поскольку информация, выходящая за пределы Мьянмы, находится под контролем властей. Второй – довести до сведения руководства Мьянмы позицию Совета Безопасности и возможные следующие шаги ООН. И третий – попытаться склонить власти к диалогу с лидерами демократической оппозиции. Мы считаем, что единственный путь к преодолению кризиса – диалог. Каковы могут быть результаты нового визита? Как может повлиять на ситуацию новая позиция Китая? Каковы возможности Организации Объединенных Наций и перспективы мирной передачи власти гражданскому правительству? Вот как ответил на все эти вопросы эксперт по проблемам стран Восточной и Юго-Восточной Азии, профессор Калифорнийского университета в Беркли Роберт Скалопино.
Надеюсь, специальный посланник сможет вновь получить разрешение властей на встречу с лидером оппозиции, лауреатом Нобелевской премии Аун Сан Су Чжи, без особых, а то и без всяких предварительных условий. Затем он должен убедить власти прекратить всякие преследования участников мирных демонстраций протеста, отпустить арестованных и, наконец, понять, что хочет их собственный народ. Думаю, теперь, когда хунта лишилась политической поддержки Китая, эти задачи вполне достижимы. Китай продолжает играть важную роль в Мьянме, и если Пекин усилит закулисное давление на военный режим, диалог с оппозицией может начаться. Я думаю, Китай сделает шаги в этом направлении, поскольку не хочет, чтобы его обвиняли не только в нарушениях прав человека в своей стране, но и в поддержке антидемократических режимов в соседних странах, таких как Бирма и Северная Корея. Что касается дальнейших шагов Совета Безопасности, то я не ожидаю принятия санкций против Мьянмы. На это Китай не пойдет и не откажется от торговли с Бирмой. Индия тоже вряд ли прервет свои торговые связи с этой страной. Думаю, сейчас гораздо важнее держать в свете прожекторов происходящее в Бирме и настаивать на переговорах режима с оппозицией. Если диалог завяжется, он, конечно, не будет легким. Но сейчас сложилась для этого благоприятная ситуация. Сильное давление снизу, со стороны масс, недовольных ухудшением экономического положения, ростом цен, и сильное давление извне, со стороны международной общественности. Я ожидаю, что военные власти могут пойти на какое-то смягчение режима, но не более. Пока о демократизации, о передаче власти гражданскому правительству речь не идет. Такое будет очень нескоро. Однако можно надеяться на определенную политическую и экономическую либерализацию. Этого можно ожидать. Согласятся ли военные не то что уступить власть, но хотя бы разделить с оппозицией управление страной? И на пользу ли оппозиции поддержка со стороны Соединенных Штатов? Вот что думает об этом профессор университета Джонса Гопкинса в Балтиморе Бриджит Уэлш. Аун Сан Су Чжи стремится к диалогу с военными и к политическим переменам в стране. Она никогда не говорила, что военные не могут управлять страной. Она призывает к демократическим выборам правительства, но в правительство могут войти и военные, если их поддержат избиратели. В отличие от государств, где поддержка со стороны Соединенных Штатов лишь компрометирует оппозицию, в Бирме ситуация иная. Это была Бриджит Уэлш, профессор университета Джонса Гопкинса. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Репортаж из нашей традиционной рубрики «В Америке сегодня» в завершении этого часа утренней программы. И вновь коротко вернемся к вопросу, который сегодня предлагали нашим слушателям. В чем секрет, по вашему мнению, политического долголетия Александра Лукашенко? И вот пишет слушатель Илья: Лукашенко не сдает страну олигархам и Западу, как это делали Горбачев и Ельцин, и делает Путин. Рядовые белорусы понимают, что уйдет Лукашенко и рухнет Белоруссия. А Станислав Павлович пишет: в неполитическом плане Белоруссия действительно хорошая страна, а вот в политике президент грубо нарушает не только свой срок, свободы прессы нет, так считает Станислав Павлович. Над программой работали продюсеры Екатерина Высоцкая и ведущий Никита Татарский. Эфир «Радио Свобода» в следующем часе продолжит программу «Свобода в 9». Удачной вам недели. До свидания.
«Радио Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11715 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».